Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет. Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 7 июня.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Программа выходит с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Меня зовут Вероника Садыкова. Приветствую всех наших радиослушателей. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день, дорогие друзья.
В первую очередь я дам слово вам, потому что по традиции в начале нашей программы мы рассказываем об истории различных вологодских храмов. Сегодня мы поговорим о храме во имя святого апостола Андрея Первозванного во Фрязиново.
И об этом нам расскажет отец Андрей. Дорогие друзья, еще раз добрый день. Я всех рад приветствовать вас. И сегодня мы поговорим об одном из таких вот очень красивых, интересных и, скажем так, особенных храмов нашего города. Это храм святого апостола Андрея Первозванного. Он, наверное, называется Спасо-Преображенская церковь во Фрязиневе. Почему? Я расскажу второе название, объясню немножко позже. Этот храм, тем более особо для меня, как-то он значим, потому что свое служение священческое я начинал именно в этом храме. И первые шаги как диакон, как священник я именно начинал в храме, Андреевском храме города Вологды. Это были 90-е годы прошлого столетия. И самые теплые воспоминания, самые такие яркие, да, первого священнического служения именно вот остались с тех времен. А говоря о этом храме, надо сразу сказать, что это первый храм, не зря он как бы первозванный, не только потому, что Андрей первозванный апостол, в честь чего освящен нижний предел нижнего храма, а Преображенский – это верхний храм Спаса Преображения, потому что это именно он еще первый в каком-то смысле, потому что он был открыт первым после периода советского запустения. Мы знаем, что в советское время только две церкви были, два храма было в Вологде. Это бывший кафедральный Рождество-Богородичный собор, который находится у вокзала, и вторая церковь, кладбищенская, Лазаревская церковь на Горбачевом кладбище. Все, на всю Вологду до 90-го года было только два храма, представляете? И вот в 90-м году, милостью Божией, усилием уже ныне покойного, а тогда здравствующего, очень активного священника, почитаем уважаемого, отца Георгия Иванова, этот храм был возвращен церкви. Не просто все было тоже с передачей, потому что в то время и началась уже такая оттепель между отношениями церкви и государства. Все равно еще многие вопросы решались непросто. Еще государство присмотрело церкви, и многие такие моменты, они были затруднены к решению. Но тем не менее, усилиями и священника, и тогда еще здравствующего, действующего архиепископа Вологодского и Великолучерского Михаила, храм был передан православной общине, и там был зарегистрирован приход. Это был 1990 год. Появился тем самым третий храм в нашем городе, который, собственно, и охватил собой всю паству за этим части города, район Водников, улицы Горького, Чернышевского. То есть вся заречная часть фактически, да, оказалась в зоне пастырского кормления этого храма. Храм довольно древний, и мы знаем, да, что история о нем начинается с начала 17 века. Церковь Андрея Первозванного сначала был древний, очень храм в Нижнем. Андрей Первозванный – это нижний храм, нижний теплый предел в Нижнем храме. И, как правило, в летописях церковь называется именно вот Спасо-Преображенская, потому что вот верхний храм освящен в честь праздника Преображения Господня, и в 18-19 веках он именно носит вот это вот название. Фрязиново, потому что историческое название местности. Фрязи – это купцы немецкие, которые жили в том районе города. И, соответственно, в честь этой местности она носит второе такое и название. Церковь очень интересной архитектуры, очень интересного расположения. Она находится вот прямо на берегу реки. Единственный храм – у нас, который, ну, собственно, в зрительной части, да, города, который находится прямо у реки. И когда вот половодье, вода буквально подступает там, ну, буквально вот так вот, ну, в один уровень с землей, поэтому даже иногда становится страшно, да, что вот, может быть, подтопления такого не было. Но, тем не менее, храм... Историю храма мы знаем 17 века, и в настоящий момент, и, как я уже сказал, верхний храм – это освящен в честь праздника Преображения Господня, праздник, который совершается 19 августа, а нижний храм – правый предел в честь, собственно, апостола Андрея Первозванного, а левый предел нижнего храма в честь святых мучеников-исповедников Гуя, Самона и Авива, которые считаются покровителями семьи и хранителями семейных уз и брака. В начале 20 века участь многих храмов постигла, не миновала и этот прекрасный и величественный храм. В разное время в советском периоде были там различные организации, и была пересыльная тюрьма, и различные производственные мастерские. Храм был, скажем так, в состоянии в среднем, когда его передали, не совсем разрушен, но и внутри, конечно, был довольно-таки сильно обезображен. Фрески были порушены, и вот, опять же, да, усилием священника, настоятеля отца Георгия Иванова, и вот его чаянием и трудами была восстановлена, сделана частично заново, восстановлена роспись в верхнем храме. Так что, кто бывал в этой церкви, знает, да, что на втором этаже сохранилась отреставленная роспись. То есть вот, фрески из Евангелия сюжетов, церковных праздников, все изобилуют на стенах верхнего Преображенского храма Андреевской церкви. Как я уже сказал, в 90-м году община получила этот приход, ну и началась активная жизнь. Сейчас это один из, скажем так, активных, больших и, скажем так, развивающихся приходов нашего города, при котором действует очень хорошая воскресная школа, одна из лучших в городе, социальный центр Вологодской епархии, который занимается поддержкой малоимущих людей, нуждающихся в помощи, и всех тех, кто, вот, скажем так, вот, нуждается в молитве, заботе и помощи, кормлении не только государства, но и церкви. Поэтому вот, кроме социального центра, ну, еще вот там большая община. То есть фактически, вот если подходить строго, то вся заречная часть города, которая находится за мостом 80-летия, окромляется вот этим храмом. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем храм будет подцветать и радовать своей красотой, и окормлять всех нуждающихся, проходящих ко Христу, и ищущих ответа на вечные вопросы жизни и современности.
Ну что ж, уважаемые друзья, теперь мы перейдем к теме нашего разговора. Тема у нас сегодня звучит так: «Петров пост и другие православные события июня». Об этом мы будем говорить в ближайший час. Отец Алексей Сорокин к нам присоединится чуть позже. Ну а начнем наш разговор, конечно же, с даты, которая уже, собственно, у нас началась. Да, это как раз Петров пост, он начался 4 июня. Отец Андрей, что это за пост, как он проходит, есть ли у него какие-то свои особенности? Вот об этом расскажите.
Да, Петров пост, он еще называется апостольским, потому что посвящен, как бы вот, да, предваряет, точнее, собой память тех апостолов, славных и первоверховных апостолов Петра и Павла, память которых совершается 12 июля. И, собственно, он такой, это летний пост. Ну, еще более древнее название, его называют еще постом Пятидесятницы, потому что всегда вот после Троицы через неделю начинается этот пост, а так как Троица зависит от Пасхи, соответственно, и Пасха тоже меняет свою календарную дату, но оканчивается этот пост всегда в одно и то же время, 12 июля, соответственно, пост может быть длинным и коротким. Самый короткий бывает неделя, всего-навсего пост. Если Пасха ранняя, соответственно, и пост будет короткий. Вернее, наоборот, если Пасха поздняя, то и пост короткий. То есть позже начинается Троица, позже пост, совсем маленький, заканчивается 12 июля. Если же, наоборот, Пасха ранняя, ранняя Троица, и, соответственно, сам пост по себе тоже будет очень большой. Но в этот раз Пасха довольно ранняя, соответственно, и Петровский пост, он долгий, почти как Рождественский, 40 дней. То есть вот, соответственно, и церковь призывает нас к этому посту, по примеру, святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия. Апостолы благовествовали, соответственно, мы также призываемся нести слово веры и истины не только словом, но и нашим примером, примером нашей жизни, но и поста, не только телесного, но и поста духовного. По строгости. Пост, конечно, не такой строгий, как Великий пост, и, может быть, даже не такой, как Успенский, но в то же самое время, вот всегда, как говорится, наверное, такая народная, знаете, вот присказка, что вот почему нужно поститься? Потому что ключи на иконах изображаются апостол Петр с ключами, да, ключи от рая находятся у кого? Апостола Петра. Соответственно, вот надо как-то вот, чтобы, так сказать, быть участником этой божественной трапезы, сподобиться Царства Небесного и рая, ключи, надо почитать апостола Петра. Я сам почитаю пост Петровский. Ну вот, поэтому, наверное, может быть, и не всегда вот так вот, да, как там хочется, да, соблюдать его в такую погоду, когда вроде бы дачи начинаются, какие-то путешествия, отпуска.
Шашлыки, да, любимое,
да,
дело.
Да, вся природа цветет, вот, да, все хочется такого праздника, не только души, но и тела, да, а тут поститься, да. Великий пост, понятно, да, природа вся такая неживая, снег, дождь, холод, Пасха скоро, ну, как-то, да. А так вот, но, тем не менее, все равно церковь благословляет и просит, понуждает своих чад именно к посту Петровскому, соответственно, чтобы встретить радостно праздник святых апостолов, переходных апостолов Петра и Павла. Как говорят святые отцы, этот пост заповедан, чтобы предохранить от беспечности, в которую очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которой мы пользовались. Если ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, говорят святые отцы, на ней легко произрастают тернии и волчцы, и переносится такой плод, который не собирают в житницу, а обрекают на сожжение. Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли от наших сердца, от небесного сеятеля, то есть от Господа. И остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом в раю добродетелей и не возросли терния пороков. Терния пороков. Отвратить же это зло, то есть пороки, можно только милостью и постом. Соответственно, и каждый из нас в меру своих сил, возможностей, состояния здоровья, ну, и прочих факторов, да, нашего, зависит от нашего положения в обществе и в семье, должен его соблюдать. Выбрать свою меру и как-то вот воздерживаться от того всего нехорошего и скверного, что нас наполняет. Помню, что все-таки пост духовный более важный, а телесный пост лишь нас подготавливает к очищению от этих страстей, чтобы нам победить эти терния пороков, как говорят святые отцы, в нашей жизни и в наших душах.
Ну что ж, уважаемые друзья, я хочу напомнить телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. К нам присоединился к нашему разговору отец Алексей. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И вот следующая дата, о которой мне хотелось бы поговорить, вот она вам вот так сюрпризом, может быть, не знаю, 7 июня. Знаете, какой день отмечается? Третье обретение главы пророка, Притечи и Крестителя Господня. Иоанна. Вот расскажите, пожалуйста, что это за праздник, чем он знаменателен?
Да, ну, кроме третьего обретения главы Иоанна Предтечи, в этот день празднуется память одного из святых, который очень тесно с Вологдой связан, и часть его мощей находится в Воскресенском кафедральном соборе. Но об этом чуть позже, пусть это будет некая такая вот загадка в начале, да. А относительно памяти Иоанна Предтечи, нужно сказать о том, что действительно этот святой, предшественник Господа нашего Иисуса Христа в деле проповеди, он произвел очень серьезное впечатление на народ израильский в свое время, поскольку одним своим внешним видом напоминал вот тех самых пророков древности, которые грозно обличали народ за их нечестие, за грехи и призывали к покаянию. И вот является при реке Иордан новый провозвестник воли Божией, который говорит о том, что вскоре вслед за ним придет уже настоящий Мессия, настоящий Спаситель. И он готовит пути для него. И главный путь для того, чтобы прийти к Богу, это путь покаяния. Не случайно Иоанна Предтечу, его проповедь, как и проповедь Спасителя, начиналась словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Приготовление человеческой души к встрече с Богом – это основная, в общем-то, главная черта жизни духовного человека. Человек обретает Бога тогда, когда видит свои грехи и искренне не кается и стремится изменить свою жизнь. Потому что слово «покаяние» в переводе с греческого языка, если там в корни всякие там вдаваться, происхождение этого слова в греческом оригинале, там речь идет о перемене ума, перемене сознания, перемене мышления человека. Если меняется внутреннее вот это вот состояние души, то тогда меняется внешняя жизнь. Покаяние — это не просто какой-то разовый процесс. Там, да, человек, когда что-то плохое совершил, потом признал свою вину, может, в тюрьме даже посидел за это, потом вышел, и все, так сказать, все из души ушло. Нет. Покаяние — это искреннее стремление изменить свою жизнь от греха к святости, то, к чему призван каждый православный человек. И Иоанн Предтеча, он показал в этом самый такой яркий пример. Что касается судьбы этого удивительного пророка, этого святого, она была связана с мученической кончиной. Ему, говоря простым уж языком, отрубили голову. Во время пьяной пирушки у царя Ирода, во время его дня рождения, одна из его приемных дочерей так плясала, что вот очень ему угодил, и он пообещал дать ей все, что он попросит, вплоть до полцарства. И вот она, будучи вот наущена матерью своей Иродиады, которую обличал Иоанн Предтеча, она в качестве мести ему попросила, чтобы дочь спросила голову Иоанна Крестителя. И вот царь уже не знал, как бы куда деваться, но слово было дано. Голова была усечена. И потом эту главу, как святыню, уже вначале они выбросили в какое-то непристойное место, такое вот, ну, грубо говоря, на свалку, да, там, где нечистоты всякого рода. А люди, узнав об этом, главу нашли и до времени скрыли. И так вот ее несколько раз в истории ее существования скрывали, потом опять она являлась. И вот это явление, третье явление, оно произошло как раз у нас, ну, относительно у нас, это Абхазия, нынешняя Абхазия, местечко Каманы. Когда-то это был крайний север Византийской империи, такое самое надежное место, где можно спрятать святыню от всякого рода иконоборцев там и так далее. А для нас это крайний юг, курортное место. Ну вот там в Каманах и сейчас показывают то место, где была найдена уже в третий раз глава Иоанна Предтечи. И после этого она уже вернулась в Константинополь. И там уже почиталась с должным таким вот должной честью. А потом после разорения Константинополя по преданию оказалась в Западной Европе. По-моему, сейчас где-то во Франции она находится, в каком-то из храмов католических. Вот такой вот праздник, связанный с Иоанном Предтечей, он напоминает нам об этом удивительном пророке, который призывал людей к покаянию, и через это мы обретаем путь к Богу. Что касается святого, память которого тоже сегодня совершается, это святой, который с Вологдой был связан очень мало по времени. Всего 9 месяцев он был в Вологде, возглавлял Вологодскую кафедру, был епископом Вологодским. Это святитель Иннокентий Борисов, или Иннокентий Херсонский по месту его последнего служения. Это удивительный человек, творческий, одаренный и даром проповеди, и даром историка, и человеком очень таким, ну, ревностным вот упорядочении и украшении церковной жизни. Он, ну, к примеру, будучи здесь на Вологде, сумел вот объединить и составить список вологодских святых, которым мы, в принципе, сейчас до сих пор пользуемся. Он был участником защиты Севастополя во время Крымской войны уже в 50-х годах. Это входило в его епархию и вдохновлял воинов. Это человек, который оставил ряд проповедей, актуальных и сейчас. Духовный писатель. И он скончался на Троицу вот тогда, в 50-х годах 19 века. И теперь, вот, зная об этом факте, пребывания его на Вологодской земле, были переданы частицы мощей, часть мощей была передана в наш кафедральный собор. Поэтому сегодня день памяти одного из наших вологодских святых. Он относится к лику вологодских святых. И, насколько я знаю, сегодня в Воскресенском соборе, вчера накануне, была торжественная праздничная служба. Вот такой вот святой у нас, который, может быть, мало известен для нас, но очень известен во всей русской церкви.
Ну что ж, ж, уважаемые друзья, если появились вопросы, звоните 54-55-55. Если нет, то мы продолжим наш разговор. И мне хотелось бы перейти к еще одной дате. Это 11 июня. В этот день отмечается День святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Об этом отец Андрей, наверное, нам готов рассказать.
Ну, наверное, я потому, что на самом деле в нашем храме милостью Божией пребывает частица мощей этого святого. Мы часто обращаемся в своей молитве к древним святым, святым ранней христианской церкви, первых веков христианства, в частности, святой исцелитель Пантелеймон, целитель, Косьма Дамиан, чудотворцы. И другие, когда кто-то болеет, но не всегда знаем, что можно обратиться с молитвенной помощью и поддержкой именно вот к нашим совсем, скажем так, родным, близким, соотечественникам, можно сказать. И вот, в частности, Лука Крымский, он как раз является примером того, что и в наше время, это он жил в 20 веке, могут быть прославлены святые, которые близкие нам и которые, собственно, и очень отзывчивы в своих молитвах к ним и являются помощниками и заступниками. И вот пример этого святого Крымского как раз и показывает нам, что на самом деле от молитвы к нему было множество чудес исцелений, чудес его помощи, явной или прикровенной в тех или иных жизненных обстоятельствах каждого человека. Если мы вот откроем интернет или просто какую-то литературу и посмотрим, да, о чем описывает его житие, то увидим, что это на самом деле человек удивительной судьбы. Он был врачом и одновременно был архиереем русской церкви. Сначала был священником, потом стал епископом. Он прошел очень тяжелый жизненный путь, потому что мы знаем, да, что история церкви, русской церкви 20 века, она преисполнена трудностями и скорбями. Вот этот сам путь церкви, начиная с 17 года прошлого века, и который, собственно, заканчивается 80-ми годами прошлого века, путь тернистый, путь непростой, путь, который наполнен преследованием и притеснениями всех тех, кто веровал во Христа и те, кто обращался к вере Христовой. И поэтому вот святитель Лука, хотя и был врачом, был великим хирургом, одни только очерки гнойной хирургии, его великий труд, за который он получил сталинскую премию, что только стоит. И врачом, хирургом, который и во время войны спас множество жизней, и просто был, на самом деле, да, не только целитель душ, но и целитель тел. Редко такое сочетание, когда вот врач, да, одновременно и делает операции, и служит как священнослужитель. И вот на самом деле вот, уже при жизни было видно, очевидно, его молитвенное заступничество, и даже, можно сказать, по его молитвам совершали чудеса, и особенно вот после его блаженной кончины, которая последовала в 1961 году. Также мы видим и явственно ощущаем его помощь. Ну и вот как раз вот 11 июня будет совершаться память, день его блаженной кончины. Прославлен он был в 90-м году. Сначала Украинской церкви, потом получил общее прославление, канонизацию во всей православной церкви. Ну и вот несколько лет назад, находясь в Крыму, мне удалось по благословению владыки, тогда еще Максимилиана, получить частицу мощей этого святого, привезти, который вот уже 5 лет пребывает в нашем храме, написана икона, и многие вот нуждающиеся в помощи в телесной, от болезней, любые, там были даже случаи, вот раковые болезни, какие-то болезни глаз, сердечные, что-то еще, вот приходили люди, и потом было несколько случаев, что благодарили, да, что на самом деле как-то болезнь ослабла, и какой-то появился выход, может быть, неявственный, да, что вот пришел человек и на другой день стал здоровым. Нет. какой-то получился вот выход из ситуации, или врачи взялись за операцию и сделали благополучно, или какое-то было, соответственно, найдено средство исцеления, я думаю, что, безусловно, это было по молитвам Луки Крымского. Так что вот будем помнить о этом святом, святом нашем русском, который наш с вами соотечественник, и который является также врачом. Я думаю, что обращаться в молитве не только к святым древним, как Пантелеймон, Целитель и другие, но и к нашим родным, которые, собственно, всегда слышат нас и отвечают своей явственной помощью на нашу молитву к ним.
Ну что ж, уважаемые друзья, я думаю, что сейчас мы прервемся на недолгую рекламу. Через несколько минут мы вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Ну а вы готовьте свои вопросы, вы их нам сможете задать через несколько минут по телефону 54 55 55 или прямо сейчас заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Заходите и пишите там свои вопросы и комментарии. Все, что там появится, обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Сейчас реклама, не уходите далеко, скоро мы вернемся в нашу студию.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 7 июня.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напоминаю, что сегодня у нас в студии руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу веду я, Вероника Садыкова. Тема нашей программы «Петров пост и другие православные события июня». Если у вас появились какие-то вопросы, конечно же, напоминаю, для вас телефон в студии 54 55 55. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Но поскольку мы говорим о православных датах, о православных событиях, я хотела бы отметить, что еще одно православное такое событие важное нас ожидает впереди. 14 июня отмечается День святого праведного Иоанна Кронштадтского. И вот об этом событии я хочу попросить вас, отец Алексей, нам рассказать.
Действительно, этот святой известен каждому человеку, который хотя бы совсем немножечко знаком вот с историей нашей жизни, с историей нашей церкви, с историей нашего Отечества. Праздник этот появился в церковном календаре относительно недавно, поскольку в январе месяце, 2 января, день, связанный с днем его кончины, он первым попал в церковный календарь. И уже не один год православные привыкли праздновать этот день вот в самом начале Нового года. А относительно недавно стал праздноваться и день его прославления, день его канонизации, который произошел в 1990 году уже у нас в русской церкви. В русской зарубежной церкви отца Иоанна Кронштадтского прославили еще раньше. В любом случае, имя этого человека настолько известно в христианской жизни, православной жизни, что второй день его памяти – это вполне естественное следствие такого широкого почитания этого удивительного святого. Вот иногда люди говорят, что русское духовенство, оно такое какое-то все, знаете, вот никакое. И это у него не так, и это у него не так, и одеваются они не так, и комплекция у них не та, и, в общем-то, только о себе как бы и думают. Вот откроешь любой там какой-нибудь интернет-ресурс такой поганенький, там по духовенству очень много комментариев всяких разных там, да, вот как только не называют. Вот, но когда начинаешь знакомиться вот с людьми, которые оказали влияние вообще на целое общество своей личностью, то понимаешь, что духовенство у нас замечательное. Духовенство, которое, искренне служа Богу, привлекает Господу множество людей и при этом еще и помогает множеству разных обездоленных, больных, бездомных, как мы сейчас говорим, неудельных людей. Впрочем, вот об отце Иоанне Кронштадтском. Уроженец скромного поселения в глухой архангельской глубинке, он закончил образование в Архангельской духовной семинарии, поступил в Петербург, закончил духовную академию, хотел миссионерствовать, был таким вот окрыленным, очень возвышенным юношей, который хотел нести свет Христовой истины куда-то вот каким-то чужим народом. А потом, оглядевшись по сторонам, он понял, что даже наш народ тоже нуждается в просвещении и в помощи. Его отправили служить, когда он женился, в Кронштадт, в Андреевский собор. И там молодым священником он сразу привлек к себе внимание какой-то необычностью. во-первых, очень искренне и истово служил божественной литургии, а во-вторых, ходил по всякого рода притонам, где были бездомные люди, отбросы общества. Это вот, ну, как всегда, из столицы кого-то подальше вот высылают, да, вот Кронштадт такое место. Опять же, портовый город, соответствующая, так сказать, обстановка, там моряки, развлечения с этим связаны и прочее, прочее, прочее. И вот он стал помогать людям. И вот речь о таком необычном добром батюшке, она быстро разошлась, и люди стали приходить к нему просто за помощью. А потом у отца Иоанна открылся дар чудотворений. Вот такие яркие, явные чудеса, и случаи исцеления, и помощи людям, и устроение каких-то сложных, запутанных жизненных обстоятельств вот происходили буквально на глазах у людей. И к нему с просьбой помолиться обращаться стала вся Россия. А поскольку это время уже просвещенное, существует даже телеграф, телеграммы, письма в Андреевский собор шли просто потоками, что даже были вынуждены, сколько я помню, открыть особое почтовое отделение в Кронштадте для корреспонденции, адресованной протоиерею Иоанну Сергиеву. Кронштадтский – это вот по месту его служения в городе Кронштадте, а фамилия у него Сергиев, отчество Ильич. Иван Ильич Сергиев – вот такой удивительный русский человек. И потом, вот, когда к нему стало приковано внимание вообще всей России, он это внимание использовал на пользу людям. Там дом трудолюбия устроил для людей, которые вот, ну, потеряли себя в обществе, да, чтобы они своим трудом себе на хлеб зарабатывали, как-то в приличных условиях жили. Благотворил многим храмам, монастырям, возрождал многие монастыри, которые, в том числе вот у нас, на нашей Вологодской земле, вот Ферапонтов монастырь, благодаря его благословению, игумени Таисии, да, вот он возродился и стал вот таким тоже центром монашества. Леушинский монастырь, вот сейчас он на дне Рыбинского водохранилища находится. Строились храмы, он приезжал в Вологду, проездом в Архангельск через Вологду он ехать, служил здесь. И был период, когда десятки тысяч людей выходили навстречу отцу Иоанну Кронштадтскому. Это вот сложно представить, как простой священник, да, его встречают, ну, на уровне государя-императора, не побоюсь сказать. Есть много фотографий, воспоминаний, каких-то свидетельств. Вот в Великом Устье он подплывал, вся набережная была. Полиция не могла справиться с народом, который теснился и хотел прикоснуться к отцу Иоанну, попросить его молиться. То есть это и в такой славе, в такой почете, при таких материальных возможностях, там миллионами деньги шли на благотворительность, он оставался простым, искренним человеком, который следил за своей душой. Каждый день писал дневник свои мысли, какие-то размышления духовные. Все это издано, «Моя жизнь во Христе». И когда он скончался, вот это было действительно вот такое вот и всенародное горе, и, с другой стороны, ну, понимание того, что люди обрели молитвенника на небесах. Он очень строго придерживался таких патриотических взглядов, и поэтому в советское время его стали называть Черносотиным таким священником. Он за веру царя, отечества, против революционеров, против всякого этого вот морального разложения народа очень жестко выступал. Поэтому его сразу, так сказать, зачислили в ряд врагов советской власти. И вопрос о канонизации отца Иоанна у нас в советский период нашей истории даже не стоял. Как только обстоятельства изменились, уже вот это само собой как бы произошло. Я был студентом в начале 90-х годов в Петербурге, и помню, как вот ходил в храм 12 апостолов, в одном из монастырей, основанных отцом Иоанном Кронштадтским, которым был погребен потом. Какая там была при внешней неприглядной обстановке радость души у людей, это просто не передать. Люди приходили на простые службы, много народу. Отец Андрей тоже, наверное, был.
Да, период, на Карповке монастырь, так называемый, да.
И когда первый раз попал уже в отреставрированный нижний храм, где находится место погребения отца Иоанна, вот такое ощущение какой-то удивительной теплоты, доверия и любви. Вот это не придумать как-то специально. Это не вымучить из себя такие чувства. Они сразу охватывают человека, который туда приходит и остается. И вот всю свою, скажем, боль души, все свои просьбы, все свои надежды как-то вот рассказывают как простому приходскому священнику, которому доверяют. А потом происходит ответ, отклик. Чудо, устроение, исцеление. И вот действительно явная помощь Божия по молитвам отца Иоанна Кронштадтского, она совершается и совершается и совершается. И я был свидетелем, что так как раз речь прошла об отце Иоанне Кронштадтском, личных воспоминаний. Настолько он сейчас почитается в Петербурге, я стою у входа в монастырь, и идут разные люди, ну, проходят мимо. А там на фундаменте монастыря есть высеченный в камне крест, который в советское время люди сделали, потому что не могли попасть туда, но этим крестом обозначалось место погребения отца Иоанна. Там внизу он погребен, а крестик снаружи. И люди привыкли, вот, проходя мимо этого места, как-то приложиться ко кресту, перекреститься. И вот идет, значит, такой военный, причем такое звание у него достаточно высокое. Идет, раз, завернул туда, снял фуражку, перекрестился, приложился, пошел дальше. Ну, простые наши благочестивые бабушки идут. Едет подросток на скейте. Причем, ну как это, по Питеру хорошо, угу. Все так он летит, и раз, так мастерски спрыгивает со скейта, встает перед крестом, перекрестился, приложился опять на скейт и полетел дальше. Вот насколько имя отца Иоанна Кронштадтского в Петербурге от мала до велика касается каждого человека. Поэтому день его прославления – это действительно праздник, это действительно радость. И у нас в Вологодской епархии есть храм в честь отца Иоанна Кронштадтского, освященный в городе Соколе, новопостроенный. Там будут, конечно, очень такие вот, ну, торжественные богослужения и праздничные какие-то такие будут мероприятия. Ну и в Вологде в большинстве храмах тоже будут проходить службы, где будет всероссийский пастырь или всероссийский батюшка, как его называли, почитаться, поминаться, и надеемся, что он не оставит нас своим попечением.
Ну что ж, уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей зовут. У меня такой вопрос. Вот, знаете, вот раскройте или там объясните вот понятие такого Святой Дух, понимаете? Вот и почему Святаго Духа называют? Вот что можете сказать? Вот.
Спасибо, Сергей. Понятен вопрос?
Ну, Святой Дух, да. Вообще вот христиане верят в Святую Троицу. Бог, Он един по существу в своем, но троичных лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Это три ипостаси Святой Троицы. Они равночестны и равнопоклоняемы. Если вопрос касается заданного в контексте праздника Святой Троицы, недавно бывшего, да, день сошествия Святого Духа на апостолов, то, наверное, тогда вот можно сказать, что именно в этот день, в День Троицы, когда апостолы были собраны в Сионской горнице, на них в виде огненных языков снизошел Святой Дух, и тем самым они получили благословение Божие идти и возвещать Евангелие. Каждый из них стал говорить на наречии в той местности, на которую он должен был промыслом Божьим идти. И, соответственно, недаром называется День Святой Троицы, День рождения христианской церкви. То есть, вот это первая община христиан из апостолов состоящая, она и пошла возвещать Евангелие всем концам земли. Вот. А получили-то они именно Духа Святого, который и, собственно, дал им способность, возможность, одухотворил их, дал силы, смелость идти и возвещать Евангелие. И благодаря этой благодати Духа Святого они, не боясь гонений, не боясь искушений, не боялись исповедовать имя Христово. И все апостолы, практически все, за исключением единственного Иоанна Богослова, претерпели мученическую кончину за веру Христову, за проповедь Христа. Поэтому вот и в какой-то степени каждый из нас тоже в день Пятидесятницы получают Святого Духа. Если апостолы получили непосредственно, да, то мы, будучи также членами единой церкви Христовой, единой общины, причащающейся единого тела крови Христовой, то есть будучи собранными единой верой во Христа, тоже являемся соучастниками и сопричастниками, сотрапезниками этого Святого Духа. Соответственно, каждый из нас тоже в какой-то степени носит этот Дух и должен являть собой пример истинного христианина.
Ну что ж, уважаемые друзья, продолжаем наш разговор. 54-55-55, телефон в нашей студии. Звоните, задавайте ваши вопросы, если таковые появились. Ну а мы продолжим. И следующая дата, это у нас 16 июня, так называемый Дмитриев день. Вот кто об этом готов рассказывать? Отец Алексей.
Ну, по очереди я, а по сути это, конечно, отец Андрей, потому что этот праздник, да, мы поэтому, думаю, вместе этот праздник как-то вот с разных сторон к нему подойдем, потому что ну, опять же, не буду отца Андрея хлеб забирать.
Так, ну, я думаю, тут, вот, в общем-то, тема-то, она, смотри.
Ну, вообще, ну, вот давайте так, я непосредственно о преподобном Дмитрии, ну, в двух словах, а уже отец Андрей о том празднике, потому что этот праздник очень тесно связан с приходом, где отец Андрей является настоятелем. Преподобный Дмитрий Прилуцкий, один из самых известных вологодских святых, пришедший сюда в XIV веке из Переславля-Залесского, откуда он был родом. Там он основал свой первый монастырь Никольский, подвязался. Но вот бывает в родном городе как-то очень сложно. испытать внимание, да? Тем более, что он был и молод, и красив, и вот и приходили женщины, чтобы посмотреть на такого красивого монаха, да, вот тем более потомка известного семейства в этом городе. В общем, как вот человеческое такое вот влияние немножко, может быть, как препятствовало. Но в любом случае монастырь остался, он стоит возрожденный сейчас, а преподобный пошел в северные пределы наши. Вначале дошел до Амнерской волости, там его не приняли, выгнали местные жители, боясь, что при основании монастыря у них земли отберут. И он пришел в Вологду. И здесь, в Вологде, его приняли, в общем-то, гораздо лучше, чем там, на Амнерской земле. Вначале он жил где-то, по преданию, в доме одного из горожан. На месте этого дома, кстати, сейчас стоит храм преподобного Дмитрия на берегу реки Вологды. Храм Дмитрия Прилуцкого на Наволоке, так он называется, по всем этим нашим туристическим памяткам, там, да, по книгам, путеводителям. Вот по преданию в том месте был дом, где остановился преподобный Дмитрий, а потом, выйдя за город, город-то был небольшой, это уже был такой хороший загород, километров 5 от центра, вот видел красивое место на изгибе реки Вологды, да, такое засеянное какой-то вот хлебом, вот, ну, красивое место. И как-то оно приглянулось ему. Ну, видимо, местные люди-владельцы увидели, что такой человек, монах, подвижник, остановился, как-то смотрит, молится. Они место этому уступили, и даже не дождались сбора урожая. В общем-то, сказали, видимо, ему, строй, отец, здесь свой монастырь. И так и возник Спасо-Прилуцкий монастырь. Вот в XIV веке на берегу, на излучине реки Вологды, отсюда слово «прилуки», да, «при луке», при изгибе реки, возник небольшой монастырь. Вначале деревянный, потом преподобный святостью своей жизни привлек внимание к себе и людей простых, и людей знатных. Вот монастырь стал таким достаточно известным в нашей истории. Ну и постепенно, с течением веков, монастырь приобретал, ну, какие-то святыни, да, вот, понятное дело, главной святыней было в начале место погребения основателя монастыря. И чудеса, которые совершались у могилы преподобного Дмитрия. А затем монастырь стал строиться, украшаться, приобретать святыни. И вот одна из таких святынь была икона преподобного Дмитрия. Вот про нее же, наверное, отец Андрей дальше сам расскажет.
Отец Алексей рассказал житие, так вкратце, да, про Дмитрия. Ну, а само событие, это вот 16 июня, именно связано вот с встречей, или по-славянски сретение иконы преподобного Дмитрия Прилуцкого вот на том самом месте, где сейчас находится храм Константина и Елены. Дело в том, что, ну, тоже вкратце, да, если царь Иван III в начале 16 века в одном из походов на Казань, надеясь на заступничество Господа и особую молитвенную поддержку преподобного Дмитрия Прилуцкого, берет этот святотворный образ с собой, который находился в Прилуцком монастыре, и после осуществления удачного похода возвращает его обратно в нашу Вологду. И именно вот место, где находится сейчас храм Константина и Елены на проспекте Победы и Пролетарской, получается, это угол, да? А там эта икона была торжественно и молитвенно встречена вологжанами. И вот в честь этого события, возвращения иконы и, опять же, встречи или сретения, да, образа преподобного Дмитрия Прилуцкого, был поставлен первый деревянный храмик, 1533 год. А в 2003 году, как раз когда я только был назначен настоятелем в этот приход, было 500-летие со дня встречи иконы и образования первого деревянного храма. А впоследствии уже, спустя почти 170 лет, в конце 17 века был построен уже красивый каменный храм, тот, который мы сейчас видим, храм Константина и Елены. А нижний правый предел нашего храма, в нижнем храме, в зимнем, и называется, освящен в честь преподобного Дмитрия Прилуцкого. Как раз вот в честь того славного события, которое и было 500, уже получается, 15 лет назад. Хотя называется сам храм по верхнему пределу, по пределу святых равноапостольных царей Константина и Елены. Вот такое событие, поэтому в церкви, да, празднуется торжественно у нас в Вологде не только день его блаженной кончины преподобного Дмитрия Прилуцкого 24 февраля, но и особенно раньше, до революции, торжественно был крестный ход с Дмитриевской церкви, да, с Константиновской, до монастыря торжественно, и поэтому летний Дмитрий Прилуцкий также празднует именно события в Сретение иконы 16 июня. В этом году это будет суббота. Как раз накануне празднования всех вологодских святых.
Хочу добавить к славам отца Андрея то, что сама икона, она ведь не пропала. Она была в свое время в иконостасе Верхнего храма Спаса Прилуцкого монастыря, как чудотворной почиталась. Потом при закрытии монастыря она попала в наш Краеведческий областной музей и до сих пор там пребывает в отреставрированном состоянии. Является одной из таких, скажем, жемчужин коллекции Вологодского музея, отдела древнерусской живописи. И вот в какие-то года была договоренность с монастырем, что икону из музея привозят в Спасо-Прилуцкий монастырь, и там она пребывает в течение одного дня.
Не знаю, кстати, 2003 год, когда было 50-летие, я, кажется, приносили на службу, она была в нашем храме, находилась.
Да, ну вот не знаю, как в этом году в связи с приездом Святейшего вот сохранится ли прежний, так скажем, вот да, привычный, уже ставший обычаем этот порядок перенесения иконы из музея на один день в свое родное место, в Спасо-Прилуцкий монастырь, там охрана, все как положено. Вот, но, в принципе, это вот существует. А икона тоже в музее живет не только музейной жизнью, но и молитвенной. Потому что один раз в месяц, по вторникам, по-моему, не помню точно, это можно уточнить, в музее по вторникам прямо вот в зале, где находится экспозиция, совершается молебен братьев Спасо-Прилуцкого монастыря. То есть святыня жива, она почитается, и, в общем-то, история продолжается.
Ну что ж, уважаемые друзья, совсем немного времени остается до окончания нашей программы. Если есть вопросы, звоните. Ну, буквально 3 минуты, наверное, у нас осталось эфирного времени, поскольку отец Андрей нам уже затронул тему Дня всех вологодских святых, который отмечается 17 июня. Поэтому, может быть, кратенько об этом дне.
Кратенько вряд ли получится, тем более, что событие будет освящено особо, сугубо визитом Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла в наши пределы. Ну, надо вообще кратко, если, наверное, мы там тоже вдвоем, да, с Алексеем. Я начну предысторию этого события, отец Алексей расскажет, может быть, то, что будет в этом году. А вообще празднование всех вологодских святых, оно как раз вот было установлено в 1841 году по благословению епископа Вологодского Иннокентия Борисова, о котором отец Алексей говорил вот в начале нашего сегодняшнего разговора. И в настоящее время вот прославлен более 150 святых Вологодской епархии на нашей Северной Флориде. То есть число, наверное, которым по-доброму, да, может позавидовать много епархий других православных церкви. Потому что нигде, как у нас, наверное, подвязалось так много святых. Только если вот на самом деле Флориде, Южной Флориде, да, которая вот Египет, да, древний, там по количеству подвижников может приравниваться к нашим. Поэтому вот именно вот и день, когда все, каждый из них имеет календарную дату отдельную, но когда они все прославляются, именно вот это вот 3 недели по Пятидесятнице, по Святой Троице, который в этом году выпадает на 17 июня, день всех вологодских святых.
Да, и вот если говорить о праздновании Дня Вологодских святых уже в этом году, то нужно сказать, что главным таким торжественным событием этого дня будет визит Святейшего Патриарха. О нем, конечно же, будет много говориться, но уже заранее хочу пригласить вологжан на патриаршее богослужение, которое состоится в самый день праздника, в воскресенье, на Соборной площади. Под открытым небом, то есть никаких пропусков, никаких этих самых каких-то там блатных людей не будет. Все желающие могут прийти помолиться и участвовать в общей литургии. И приглашает Вологодская епархия, мирян, ну и духовенство, само собой, где-то не позднее 8:30-9 часов утра уже на площадь, чтобы встретить всем вместе, уже всем городом, всей, даже, может быть, епархией, потому что издалека паломники едут, встретить Святейшего Патриарха, и потом в 10 часов утра начнется божественная литургия. Все желающие могут участвовать в службе, приготовиться к исповеди, к причастию. Вот это будет вот то, что может коснуться каждого вологжанина вот персонально. Да? Если кто-то захочет поучаствовать на литургии патриаршей, пусть готовится к исповеди, к причастию и станет полноправным, полноценным участником вот этого единого общего молитвенного служения, которое называется литургией, которое делает нас сопричастным самому Господу.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». А на сегодня мне остается только напомнить, что у нас в гостях были руководители отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программа вела я, Вероника Садыкова. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
благослови тебя Господь.
Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 7 июня.